Сегодня у нас шаббат Аходыш. Аходыш – это заповедь Всевышнего о том, что теперь у народа Всевышнего началом года будет первая Нисана. И мы продолжаем вкушать духовную пищу и духовное питье, текущее через недельную главу Шмини из последующего духовного камня, который есть Амашех. И, как всегда, главный вопрос, чему Всевышний хочет научить нас сегодня – через эту недельную главу. И мы начнем с того, чтобы постараться понять, что же значит заповедь Аходыш для нас сегодня. А потом углубимся в нашу недельную главу Шмини и попробуем соединить в единое в себе эти смыслы. Смысл заповеди Аходыш и того, что Всевышний говорит нам через недельную главу Шмини. Давайте прочитаем этот текст Торы, где Всевышний дает заповедь Аходыш. Это книга Шмот, 12 глава, с 1 стиха. «И сказал Привечный Моше и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Таким образом, Всевышний обращается к своему народу, который в этот момент находится в египетском рабстве, и говорит, что вот именно с этого момента у вас первым месяцем будет не месяц Тишрей, в первый день которого Всевышний сотворил Адама и Хаву, а теперь будет месяц Авив, который позже был назван месяцем Нисан, и это будет месяц вашего освобождения из египетского рабства. Для нас это время освобождения от рабства князю этому миру, от рабства греху. Другими словами, Всевышний начинает в жизни всего человечества новый этап возрождения этого человечества. Или, по-другому, продолжает свой замысел по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. И делать он будет это через освобождение человека от рабства греху. И закончится этот процесс установлением Царства Всевышнего на земле. И как раз о наступлении Царства Всевышнего на земле и провозгласит голос шафара, который прозвучит в Рош-Ходеш месяца Тишрей, который теперь будет седьмым месяцем. И Рош-Ходеш седьмого месяца теперь назван День Священного Собрания, День Трубного Звука. Да будет у вас. И когда мы погружаемся в Тору, мы видим, что после выхода сынов Израиля из Египта в 15-й день первого месяца, практически спустя год по выходу из Египта, Моше получает повеление от Всевышнего установить мешкан в пустыне. И это происходит как раз 1 числа первого месяца, как написано в книге Шмот, 40 глава, 1-2 стих. Написано: «И сказал Привечный Моше, говоря», то есть Всевышний дает повеление Моше, «в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания». И дальше по тексту Торы мы видим, что спустя 7 дней, на 8-й день, на этот мешкан, который поставил Моше, спускается слава Всевышнего и наполняет его, и облако покрывает мешкан. И об этом мы читаем в конце 40-й главы книги Шмот, в конце книги Шмот, 33-34 стих написано: «И поставил двор вокруг скинии жертвенника и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моше дело, и покрыло облако скинию собрания, и слава Привечного наполнила скинию». И в этой же 40-й главе Тора нам говорит, что с того момента, как Всевышний дает повеление поставить мешкан 1 числа 1 месяца, дальше мы читаем там же в 40-й главе, что Моше должен приготовить Аарона и его сыновей в священники Всевышнему. На иврите это звучит гораздо понятнее. Приблизить Аарона и его сыновей к Моше и соделать их священниками Всевышнему. И то, что Моше занимается вот этим приближением Аарона и его сыновей к Моше, то есть приготовляет их в священники, об этом мы читаем там же, в 40-й главе книги Шмот. Как раз после того, когда Всевышний дает Моше повеление поставить мешкан. А вот дальше, более углубленно увидеть этот процесс приближения Аарона и его сыновей к Моше и приготовления их к священнике Всевышнему, более подробно мы уже это видим в 8 главе книги Ваикра. И мы сейчас посмотрим на все эти тексты, но самый важный момент, который я хочу сегодня отметить, это то, что все эти 7 дней именно Моше занимался приближением Аарона и его сыновей к священству. Большая часть мудрецов говорят, что первое число месяца Авив – это был уже 8-й день с того момента, как Моше поставил мешкан. Но в тексте Торы мы видим, написано, что, во-первых, именно первого числа Всевышний дает повеление Моше поставить мешкан, а во-вторых, после этого повеления, там же, Всевышний дает повеление Моше начать вот этот процесс приближения Аарона и его сыновей к священству. Сейчас мы прочитаем. Это написано с 12 стиха, 40 глава. То есть, смотрите, если бы первый день первого месяца слава Всевышнего уже сошла на мешкан, то это, по сути, должен был бы быть уже 8-й день, когда священники приступают к самостоятельному служению. И тогда Всевышний не говорил бы Моше в 40 главе после повеления о том, что пришло время поставить мешкан, он бы не говорил о том, что после этого нужно привести Аарона и его сыновей ко входу скини собрания и помазать их на священство. Вот смотрите, там же 40 глава книги Шмот, 12 стих и дальше. Написано, это после повеления Всевышнего Моше поставить 1 числа 1 месяца мешкан. И приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания и омой их водой, и облеки Аарона в священные одежды, и помажь их, и освети их, чтобы он был священником мне. То есть Аарон и его сыновья еще не являются священниками, их еще нужно приготовить. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и их помажь, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне. И помазание их посвятит их в вечное священство в роды их. То есть, восьмой день Аарон и его сыновья уже священники, они уже должны приступить к самостоятельному служению, а здесь мы видим, что этот процесс еще только должен начаться после того, как Моше поставил мешкан. И в 16 стихе, дальше 40 глава, мы читаем, «И сделал Моше все, как повелел ему Привечный, так и сделал». То есть после того, как Моше поставил мешкан, внес туда все принадлежности мешкана, поставил жертвенник всесожжения, медный умывальник, осветил все это, дальше Моше по повелению Всевышнего начинает процесс приближения Аарона и его сыновей к священству через их очищение и освящение. И этот процесс длится 7 дней. И вот как раз об этом мы читаем уже в 8 главе книги Ваикра, в недельной главе Цав. Прошлая недельная глава как раз заканчивалась этим приготовлением в течение 7 дней Аарона и его сыновей в священнике. Левит, Ваикра, 8 глава с 30 стиха, мы читаем детали вот этого приготовления, которое в книге Шмот в 40 главе очень кратко об этом сказано. Ну, вообще, 40 глава, она очень кратко в своем повествовании, потому что заканчивается тема исхода сынов Израиля из Египта. И главный акцент окончания книги Шмот – это показать, что исход сынов Израиля из Египта заканчивается наполнением мешкана славой Всевышнего. Так вот, читаем детально, как проходил этот процесс приготовления Аарона и его сыновей в священники. То есть, суть приближения Аарона и его сыновей к Моше, чтобы быть им священником Всевышнего. То есть, по сути, речь идет о приготовлении обители для Всевышнего в Аароне и его сыновьях. «И взял Моше елея», 30 стих, 8 глава Ваикра, «и взял Моше елея помазания и крови, которая на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним». И так осветил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним. И сказал Моше Аарону и сынам его, «Сварите мясо у входа скини собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения, как мне повелено и сказано. Аарон и сыны его должны есть его. И остатки мяса и хлеба сожгите на огне. 7 дней не отходите от дверей скинии собрания, пока не исполнятся дни посвящения вашего. Ибо 7 дней должно совершаться посвящение ваше. Как сегодня было сделано, так повелел Привечный делать для очищения вас. У входа скинии собрания будьте день и ночь в продолжении 7 дней. И будьте на страже у Привечного, то есть мешкан уже 7 дней стоит, чтобы не умереть, ибо так мне повелено от Привечного Всесильного. И исполнил Аарон и сыны его все, что повелел Привечный через Моше. Мудрецы утверждают, что слава Всевышнего наполнила мешкан первого числа первого месяца. То есть, в их понимании, этот процесс посвящения Аарона и его сыновей священники начался 23 числа 12 месяца, 23 Адара. Но в тексте Торы мы видим нечто другое, а именно то, что Всевышний дает повеление Моше поставить мешкан именно 1 числа 1 месяца. А дальше идет повеление о том, что ему нужно посвятить Аарона и его сыновей на священство. И в течение 7 дней происходил этот процесс приближения Аарона и его сыновей к Моше, то есть приготовления их в священники. И вот это вот время приближения Аарона и его сыновей, по сути, ко Всевышнему, это определяющий момент для всех нас. Как мы знаем, 7 дней – это полнота этого мира. А 8-й день – это уже новое небо и новая земля, как мы читаем в книге Откровения. И Тора нам говорит, что все эти 7 дней предназначены для того, чтобы сотворить человека по образу и подобию Сына Всевышнего, который и будет обителю для Всевышнего в этом мире, и священником Всевышнего, как об этом говорит апостол Петр в первом послании во второй главе. «Устрояйте из себя дом духовный, священство святое». И мы видим, что все эти 7 дней именно Моше приближает Аарона и его сыновей к Моше, который является прообразом о Машеях, то есть делает их священниками. Другими словами, суть делания священников, она как раз и заключается в том, чтобы человека приблизить к Моше. Корув приблизить или принести в жертву, как мы читали в книге Шмот, 28 главе. Именно там Всевышний дает первый раз повеление о том, чтобы Моше приблизил к себе Аарона и его сыновей, и мы об этом уже не один раз говорили. То есть суть приготовления священника именно в том, что человека нужно приблизить к Моше. Что значит приблизить? Мы говорили, что в духовном мире процесс приближения духовных сущностей происходит через уподобление мыслей. То есть через единомыслие. А Моше – это прообраз Машеха. Мы знаем, что Тора дана Всевышним через Машеха, который пребывает в Моше. И раскрывает эту Тору учение Иешуа и апостолов через Машеха, который в Иешуа, а потом и в апостол. Так вот, мы видим, что приближает Аарона и его сыновей ко Всевышнему Моше, а он является прообразом Машеха. А в книге Откровения мы читаем о том, что именно Машех искупил нас, то есть принес за нас искупительную жертву за наши грехи. И именно он соделал нас царями и священниками Всевышнему. То есть через познание его, через единомыслие с ним, с Машехом, мы как раз и становимся обителю Всевышнего и священниками Всевышнего. Написано Откровение 5 глава с 9 стиха. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Всевышнему из всякого колена и языка и народа и племени и соделал нас царями и священниками или же царственным священством всесильному нашему, и мы будем царствовать на земле». Таким образом, когда закончится 7 дней приготовления священников, в 8-й день они и приступят уже к самостоятельному служению и будут священниками Всевышнего. И вот наша недельная глава Шмини как раз и начинается с того момента, когда Аарон и его сыновья приступают к самостоятельному служению как священники Всевышнего. И об этом мы как раз и читаем уже в 9 главе книги Ваикра, Левит, с 1 стиха. Написано: «В 8-й день призвал Моше Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых, и сказал Аарону: возьми себе из волов тельца в жертву за грех, и овна во всесожжение, обоих без порока, представ пред лицо Привечного, и сынам Израилевым скажи, возьмите козла в жертву за грех и тельца, и агнца однолетних без порока во всесожжение, и вола, и овна в жертву мирную, чтобы совершить жертвоприношение пред лицом Привечного и приношение хлебное, смешанное с елеем, ибо сегодня Привечный явится вам». То есть до этого Привечный еще не являлся, хотя 7 дней уже стоит мешкан и идет приготовление или приближение Аарона и его сыновей к Моше. «И принесли то, что приказал Моше пред скинию собрания, и пришло все общество, и стало пред лицом Привечного, и сказал Моше, вот что повелел Привечный сделать, и явится вам слава Привечного». Ну и в книге Шмот мы уже читаем о том, что явилась слава Привечного, и Моше не может войти в мешкан, потому что слава Привечного наполнила этот мешкан. А дальше происходит вот эта история с Надавом и Авигу. И сейчас мы об этом поговорим. Возможно, у мудрецов есть какая-то дополнительная информация о том, что Моше первый раз поставил мешкан 23-го Адара, и последующие 7 дней приближал Аарон и его сыновей к священству, и тогда действительно слава Всевышнего наполнила мешкан именно первого числа первого месяца. Но у меня есть только Тора, и я читаю то, что написано в Торе, и я вижу, что повеление Всевышнего поставить мешкан прозвучало именно первого числа первого месяца. И вместе с тем я вижу из текста Торы, что главная идея замысла Всевышнего о первом месяце, мы сегодня говорим, что у нас Шаббат Аходыш. Так вот, главная идея замысла Всевышнего о первом месяце говорит нам о том, что этот месяц и является началом освобождения сынов Израиля из египетского рабства. А главная духовная суть освобождения сынов Израиля от египетского рабства как раз в том и заключается, чтобы приблизить их к Моше и соделать их священниками Всевышнего. И для нас самое важное во всем этом – это то, что именно Моше вот в этом приближении Аарона и его сыновей ко Всевышнему играет определяющую роль. А мы говорим, что Моше – это и есть прообраз Машеха. И вот это очень важный момент, который мы всегда должны помнить. Именно Тора Моше – это и есть главный инструмент в нашем приближении ко Всевышнему. Еще раз подчеркиваю. Тора Моше является главным инструментом в нашем приближении ко Всевышнему. Тора Моше и учение Иешуа и апостолов, которое раскрывает нам духовную глубину Торы Моше, а по сути это Тора о Машеха. И если посмотреть на все содержание нашей недельной главы, то на первый взгляд кажется совсем непонятным, почему Тора в этой главе, где говорится о таких важных событиях, как сошествие славы Всевышнего, наполнение славы Всевышнего, мешкан, который построили сыны Израиля, также о гибели сынов Аарона, Надава и Авигу, кажется совсем непонятно, при чем здесь заповедь о чистых и нечистых животных. Непонятно, как это может быть связано между собой. Вот на первый взгляд, когда это смотришь, даже какое-то недоумение. Совсем разные темы. Как могут быть связаны между собой сошествие славы Всевышнего на мешкан, который построили сыны Израиля в пустыне под руководством Моше, гибель двух сынов Аарона с темой чистого и нечистого, которая начинается вот именно в нашей главе Шмини, вот эта тема чистого и нечистого, и будет продолжаться еще две последующих недельных главы. Это недельная глава Тазрия и недельная глава Мицара, последовательность которых тоже не случайна, но мы понимаем, что Тора духовна, и апостол Павел нам говорит об этом. И когда речь идет о присутствии славы Всевышнего, задумайтесь, слава Всевышнего спустилась, то тогда начинаешь понимать, что тема чистого и нечистого в присутствии славы Всевышнего – это вопрос жизни и смерти для тех, которые будут приближаться ко Всевышнему, то есть будут приближаться к Его славе. Потому что, как мы читаем в книге Шмот, 24 главе, когда Моше поднимался и вошел в эту славу Всевышнего, которая была на горе, то для сынов Израиля вид славы Всевышнего был как огонь поедающий. А для Моше этот огонь был славой Всевышнего, и он ему не вредил. А все это потому только, что для нечистого для греха слава Всевышнего – это огонь поедающий. А для чистого – это благословение. Потому что эта слава как раз и делает чистого светом этому миру, когда он наполняется ей. И вот именно поэтому наша глава, которая говорит о том, как слава Всевышнего наполнила Мишкан, продолжает тему присутствия славы Всевышнего среди сынов Израиля, и именно вот этой темой чистого и нечистого, которая будет продолжаться еще две недельных главы. Другими словами, прежде чем приблизиться ко Всевышнему, нужно очистить свою душу от всего нечистого. И когда мы пытаемся понять причину гибели сынов Аарона, Надава и Авигу, то в нескольких местах в Торе мы видим, Тора нам говорит одну и ту же причину. Это эш-зара, огонь чуждый. В 10 главе книги Ваикра мы читаем с 1 стиха. «Надав и Авигу, сыны Аарона, взяли каждый свою кадильницу, положили в них огня, вложили в него курений и принесли предпривечного огонь чуждый, эш-зара в Торе, которого он не велел им. И вышел огонь от Привечного и сжег их. И умерли они пред лицом Привечного. И сказал Моше Аарону, вот о чем говорил Привечный, когда сказал, приближающийся ко мне освящусь. И пред всем народом прославлюсь. А Аарон молчал». Другими словами, Всевышний освящается в приближающих к нему именно через то, что они становятся светом этому миру. А если в приближающейся к нему есть нечистота, то она сгорает. И вот нам, которые получили эту привилегию в имени Ишуа Машеха приближаться ко Всевышнему, нам следует очень хорошо понимать, в чем же суть вот этого чуждого огня. Мудрецы Торы очень много рассуждают о сути этого чуждого огня, и мне на этой неделе попался урок уважаемого Шимона Пинхасовича на недельную главу Шмини. И я сейчас поделюсь с вами тем, что коснулось моего сердца, когда я слушал этот комментарий. Так вот, мудрецы Торы, рассуждая о сути этого чуждого огня, говорят о том, что с момента грехопадения Адама, человек, приходящий в этот мир, находится как бы между двумя полюсами. С одной стороны, Всевышний, который один, который един, и без него не существует ничего, как написано «Эйн от Мильвадо». А с другой стороны, это мир, в который мы приходим. Этот материальный мир, в котором множество разных деталей, который вместе с тем живет Всевышним, но присутствие Всевышнего в этом мире сокрыто. И вот задача человека, находясь вот в этом раздробленном мире, в конечном итоге погрузившись в эту множественность, соединить это в себе в едино. И это возможно только через познание самого Творца, то есть через единение с Творцом. А как говорит нам Иешуа в своем учении, это возможно только через умирание для себя ради Него. И вот это и есть та задача, которую Всевышний ставит перед каждым человеком, приходящим в этот мир. И по сути, две наибольшие заповеди, они как раз и говорят о том, что когда мы проникаемся любовью ко Всевышнему и через это познаем Его единство, то тогда нам становится понятно, что наш ближний тоже живет этим Всевышним, и тот Всевышний, которого мы любим, он живет и в этом человеке. И приходит это понимание единства Творца в этом мире. И если ты любишь Всевышнего, то тогда ты должен автоматически любить и ближнего, и все, что сотворил Всевышний, потому что все во всем – это Он. Эйн от Мильвадо. Апостол Иоанн это выразил в первом послании, в 5 главе, с 1 по 3 стих, очень коротко. Написано, «Всякий верующий, что Иешуа есть Амашех, от Всевышнего рожден. И всякий любящий родившего, любит и рожденного от него. Что мы любим детей Всевышнего, узнаем из того, когда любим Всевышнего и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь ко Всевышнему, чтобы мы соблюдали заповеди Его и заповеди Его не тяжкие». Так вот, говоря об этом множестве, в которое погружается человек в этом мире, послушайте, это очень важный момент. Речь идет о том, что в человеке есть эгоизм. Это его желания, его амбиции, его способности, его возможности. И вот именно из-за этого эгоизма возникает это множество, которое заслоняет единство Творца. А по сути, вот этот эгоизм человека как раз и является тем, что отдаляет человека от Всевышнего. И в итоге получается, что устранение или обуздание в себе вот этого эгоизма для человека является самым важным моментом в его приближении ко Всевышнему. Эгоизм человека, который имеет свои желания и хотения, это именно то, что отдаляет человека от Всевышнего. Вот я подчеркну эту мысль. И для того, чтобы приблизиться ко Всевышнему, надо убрать вот эту причину, которая удаляет человека от Всевышнего. Таким образом, основная работа Машея по приготовлению священников или основная работа Амашеха по приготовлению нас в обители для Всевышнего – это взять и приблизить вот этих отдаленных по причине своего эгоизма, отдаленных от Всевышнего, приблизить их ко Всевышнему через устранение этого эгоизма. Мудрецы разбирают эту тему обуздания эгоизма на примере взаимоотношений мужа и жены. Но тема, о которой они говорят, не относится к реальной жизни или к медицине. Просто на примере взаимоотношений мужа и жены они раскрывают причины вот этого отдаления от Всевышнего. И чтобы лучше понять эти размышления мудрецов, нужно просто сразу сказать, что вместо слова «жена» следует поставить слово «нефеш», а вместо слова «муж» поставить слово «амашех», в котором пребывает Дух Всевышний. То есть мудрецы говорят о взаимоотношениях мужа и жены, а на самом деле они через это говорят о взаимоотношениях нашей души, в которой как раз и живет этот эгоизм, со Всевышним. Ведь суть в том, чтобы наша душа стала единой со Всевышним, и тогда мы станем обителью для Всевышнего. Так вот, мудрецы говорят, когда мы встречаем понятие «мецара», «мецара» – это суть прокаженной, то речь идет о духовном отдалении человека от Всевышнего. Такой человек отделяется не только от мешкана, но и от всего общества сынов Израиля и должен находиться за станом, пока священник не определит, что начался процесс его исцеления, а процесс его исцеления связан с его тшувой. Так вот, мудрецы говорят, что тот духовно прокаженный, о котором говорит Тора в недельной главе Мецара, такой человек рождается только если у него мама, когда им забеременела, она была в состоянии нида, в состоянии нечистоты. И я еще раз хочу подчеркнуть, что мама – это как раз и есть вот эта наша нефеш, земная составляющая человеческой души. И мудрецы в данном случае говорят не о взаимоотношениях мамы и папы, а о духовных процессах, чтобы нам лучше понять, как происходит вот это вот отдаление человека от Всевышнего. И для подтверждения этого мудрецы говорят, что в Танахе есть примеры, где мы читаем о прокаженных, то есть о тех, у которых мецара, у которых мама была в духовном порядке с точки зрения Галахи, когда зачинался этот ребенок. Так вот, речь идет о том, что если женщина чиста, тагара, то она может в любви объединиться со своим мужем и стать с ним одно. А если женщина нечиста, то она уже не может в любви объединиться со своим мужем. То есть, когда речь идет о тагара и тума, то есть о чистоте и о нечистоте, то речь идет именно об этой способности души, нефеш, к единству или о ее неспособности к этому единству со Всевышним. То есть, речь вообще не идет о каких-то материальных вещах. Просто на этих образах лучше понять суть этих духовных процессов. Мама в рассуждении мудрецов – это образ нашей нефеш, земной составляющей души, а папа – это образ нашего духа, в котором живет Амашех. И нам мудрецы говорят, что во время этой встречи нефеш с духом Амашеха, когда нефеш была нечиста, то их встреча была поверхностной. И при этой встрече нефеш не могла выйти на уровень духовного единства, потому что была в состоянии нечистоты и не была способной нести свою любовь своему мужу. Это могло быть состояние гнева, могло быть состояние обиды, или, может, состояние жадности или зависти. Или, может быть, нефеш была в состоянии страха, а может быть, в состоянии конкуренции и желания доказать что-то свое и так далее. Так вот, в таком состоянии нечистоты нефеш будет обращаться к Духу Всевышнего за тем, чтобы он ей что-то дал, что ей нужно для того, чтобы реализовать свои вот эти бурные страсти. Но она в этот момент не обращается к Духу Святости, к Духу Машеха за любовью. И свою любовь она в этот момент не несет ему. Просто она хочет использовать всю его силу и мощь для того, чтобы получить желаемое. И апостол Яков пишет нам именно о таком состоянии души человека, который хочет приблизиться ко Всевышнему, и при этом не для того, чтобы принести ему свою любовь, а для того, чтобы получить что-то свое. Послание Якова, 4 глава, с 1 стиха написано. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем больше дают благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Так вот, нам мудрецы говорят, что если душа была нечиста при ее приближении ко Всевышнему, то плод, который родится в результате этого приближения, и будет мецара. То есть, этот плод еще больше будет удален от Всевышнего, и причина именно в том, что нефеш заложила в этот плод при его зачатии. А что нефеш заложила в этот плод? Нефеш заложила в этот плод поверхностность встречи с Духом Всевышнего. Просто желая получить что-то для себя, вместо того, чтобы принести ему свою любовь и соединиться с ним в его любви. В итоге, то, что родится, будет еще дальше отдалено от народа Всевышнего, выведено за стан. А мы говорили, что удаляет нас от Всевышнего наш эгоизм. То есть Тора нам говорит, посмотри, если ты сейчас в гневе, враждуешь, ищешь своего, и в таком состоянии приближаешься ко Всевышнему, то завтра это приведет твою душу в такое состояние, что она уже не сможет быть частью общины. Может быть, не всегда, может быть, временно, если человек это поймет и сделает шуву. Так вот, самое лучшее в такой ситуации – не приближаться ко Всевышнему, просто дать время душе успокоиться. Давид пишет в 4-м псалме, 5 стих. «Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишьтесь». Ну, можно утишиться на ложе размышлениях. Может быть, просто сделать прогулку и поразмышлять. Или заняться какой-то механической работой, и тогда легче размышлять о всем происходящем. Но нельзя в таком состоянии приближаться ко Всевышнему. А вот дальше, когда мы будем уже изучать недельную главу Мецара, мы как раз и увидим, как Тора будет нас учить решать вот эту проблему отдаления от Всевышнего. Таким образом, мы видим, что все виды нечистоты, если их собрать вместе, и в Торе это называется шифха, а если перевести это на понятный нам язык, то речь идет об эгоизме человека. Речь идет об этой способности человека видеть себя независимым, отдельным таким центром, вокруг которого все крутится, а он как бы пуп земли, главный. Мудрецы говорят, что человек приходит в этот мир без пороков. Но все его пороки, его сознание, мировоззрение, они связаны с тем, что именно его эго начинает шептать ему вот эти мотивы отделенности. То, что мы называем эгоизмом или центризмом. Поэтому Тора нам говорит, что священник, который занимается кирувом, то есть приближением ко Всевышнему, он должен быть беспорочным, то есть если ты собрался приближаться ко Всевышнему, то тебе надо войти в состояние битуль, полное отсутствие тебя. Так вот, это все Тора говорит о священниках, но на самом деле речь-то идет о нас самих, ведь именно нас Машиах Иешуа призвал, чтобы соделать нас священниками Всевышнего. Мы ведь согласны с тем, что Царство Всевышнего – это место, где нет пороков. И мы не можем туда приблизиться, если в нашей душе есть эти пороки. Наша духовность предполагает единство с Царством Всевышнего, границы которого определены Его Словом. А единство с Царством Всевышнего предполагает единство со Всевышним. Это то, о чем говорит Иешуа Машиах своим ученикам. «Я в них, Отец во мне, да будут совершены воедино». Это Иоанна, 17 глава, 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Поэтому, когда наша глава рассказывает нам о Надаве и Авигу, о том, что они принесли вот этот эш-зара, огонь чуждый, которого Всевышний не велел им, то мы должны хорошо понимать, что такое эш-зара. В чем суть этого чуждого огня, который Всевышний не велел им? Ведь все это написано для нас, так апостол Павел говорит. И нам важно понимать, как мы можем в себе увидеть этот чуждый огонь, по каким признакам определить. Эш – это корень слова хешет. А хешет в переводе с иврита – это желание. То есть у Надава и Авигу было какое-то другое желание. Какой-то другой огонь ими двигал, как раз огонь, которого Всевышний не велел. И вот этот огонь, как мы видим, не угоден Всевышнему. Как мы понимаем, ими двигало не желание соединить в себе все это в единое, ведь они были священниками, коганим, и делали что-то не только для себя, но и для всего еврейского народа, но мы видим, что они сделали это с какой-то нечистотой. То есть им хотелось чего-то такого своего. Ими не двигало желание воскурить фимиам в заступнической молитве за народ. Им хотелось чего-то своего. То есть речь идет о том, что мы должны, прежде чем приближаться ко Всевышнему, обуздать свое эго в такой мере, чтобы уметь им пользоваться не на служение себе, но Всевышнему и людям. И это самое главное для нас. Понять, в чем суть этого чуждого огня в нас. И для этого нам нужно уметь различать, идентифицировать этот эш-зара в себе. Дело в том, что мы не всегда даже понимаем, какие силы движут нашим желанием. Но точно известно, что эго, оно не любит коммуницировать. Оно может входить в контакт с другими людьми только тогда, когда ему что-то надо, когда ему это выгодно. А вот просто так эго не хочет слушать другого человека. Или даже если будет слушать другого человека, оно не будет хотеть его слышать, а будет хотеть доказать ему свою правоту. То есть будет цепляться за какие-то отдельные слова, а в притчах Соломона об этом написано так, 18 глава, 1-2 стих. «Прихоти ищет своенравный, восстает против всего умного. Глупый не любит знания, а только бы высказать свой ум». Поэтому себя можно проверить на свое эго. Когда эгоист слушает другого человека, то он не старается понять главную мысль того, что он хочет сказать, а он будет просто цепляться к его отдельным словам. То есть человек говорит какую-то важную идею, а эгоист будет говорить: «А кто это сказал?» И проявлять такое неуважение к тому, кто это сказал, типа: «А у меня другие авторитеты, и ты мне не указчик». Бывает так, что человек очень часто просто автоматически вступает в спор. И тогда надо посмотреть, какую роль в этом играет твое эго, потому что глупый не любит знания, а желает только высказать свой ум. То есть вот на этом можно себя проверить. И вот когда ты увидишь это в себе, то просто скажи: «Я не хочу, чтобы мой эгоизм портил отношения с другим человеком. Я постараюсь выслушать его и понять его». Вначале мы говорили о том, что 7 дней Моше приближает будущих священников к себе, чтобы очистить их и освятить их, и соделать их обителем для Всевышнего. И мы видим, что время коротко, и нам нужно поспешить к совершенству. Потому что если мы не обуздаем это эго в себе, то восьмой день может кончиться печально для нас. Поэтому уже сейчас нам нужно очень внимательно исследовать себя на этот чуждый огонь. Потому что если мы стали обителью Всевышнего, то у нас уже не должно быть ничего своего, никакого эш-зара, поскольку огонь славы Всевышнего не потерпит в своем присутствии никакого другого огня, как написано, ибо до ревности любит Дух, живущий в нас. В имени Иешуа Машиаха. Амен.